Но мучает меня мысль, что где тюрьма, там и вещи заключенных храниться должны. Всякое такое личное имущество, которое отбирают на входе. Вот, смотри, стол, а за ним натуральный шкаф с ящичками. Стол, как и на входе, сгнил, а вот ящики выглядят как новенькие. Проверим? Мы подошли к занимавшему всю стену стеллажу, сделанному из металла и выглядевшему как картотека. Он был поделен на множество отделений, и на каждом когда-то была надпись. Сейчас она еле разбиралась, полустертая от времени. Да и освещение было не из лучших. Волк положил на пол рюкзак, пристроил на него фонарик, чтобы он освещал ящик, и попытался засунуть в узкую щель лезвие ножа. Тот не входил, и меченый, не особо стесняясь, пару раз ударил со всей силы. Пользы от этого было немного. Несмотря на то, что ящичек не выглядел толстым, поддаваться он не собирался. Я двинулся в другой конец комнаты, подсвечивая своим фонарем и надеясь найти более обещающее место для приложения сил. За спиной волк продолжал пыхтеть и ругаться, пытаясь открыть столь полюбившийся ему ящик. И тут я увидел прямо на стене на уровне плеча нарисованный отпечаток ладони. Она очень напоминала человеческую, вот только безымянный палец чуть-чуть короче. Стоило чуть сдвинуться, и она исчезала. Разглядеть ее можно было только с того места, где я стоял. Вряд ли дело было в паршивом освещении. Сколько я не пытался разглядеть рисунок с разных ракурсов, видно было только из одного точно очерченного места. Я шагнул вперед и положил ладонь поверх нарисованного следа. И торопливо отдернул руку. Очень слабо, но ощутимо долбануло током. «Что ты там топчешься?» – недовольно спросил волк. «Да я тут на стене кое-что увидел. Похоже, ушедшие оставляли своей полиции еще и отпечатки пальцев». «Не трогай!» – заорал волк. И тут пол подо мной провалился. Это не был обвал. Вот тот самый четко очерченный круг, откуда можно было видеть рисунок ладони, быстро поехал вниз сквозь сплошной камень. При этом сверху раздался лязг, и выскочившая крышка закупорила меня и сверху тоже. Больше всего это напоминало спуск лифта, только, судя по ощущениям подскочившего к горлу сердца, очень быстрое. Я снял с плеча винтовку и, дослав патрон, приготовился к чему угодно. Лифт продолжал спускаться. Постепенно ожидание опасности притупилось. По времени и скорости лифт должен был уже уехать на пару километров в глубину. Я сел на пол, прислонившись к стене, и стал ждать. Время шло, а движение все не прекращалось. Пора уже было выезжать в здешнюю Австралию. И тут, как будто послушав мысли, спуск явно замедлился. С резким толчком, от которого я чуть не упал, спуск прекратился, и лифт гостеприимно распахнул дверь по закону подлости прямо у меня за спиной. Прислонившись к тому, что считал стеной, я невольно упал и, быстро перекатившись, приготовился стрелять. Я находился в длинном, очень похожем на тот, что мы сегодня обследовали, и абсолютно пустом коридоре. Никто не собирался на меня бросаться и даже хихикая тыкать пальцем, радуясь удачной шутке. Если был кто здесь, то очень много времени назад. Все стены заросли каким-то странным мхом, который слабо светился и давал возможность разглядеть уходящий вдаль путь. Пол был ровный, но местами с какими-то странными наростами. Я даже поковырял один пальцем, но так и не понял, что это такое. Обычная закаменевшая от времени грязь или что-то брошенное. Сзади раздался тихий шелест, и я резко обернулся, чтобы увидеть, как дверь закрылась. Тут уж я не выдержал и взвыл от злости со всей дури, пнув стену и громко матерясь. Хуже стало только ушибленной ноге. Стенка никак не отреагировала. Я сел напротив и уставился на нее ненавидящим взглядом. «Можешь себя поздравить, Леха», — подумал я грустно. «Влип. Никакой гарантии, что кто-то полезет за тобой. Даже не потому, что им начихать на тебя. Надо еще найти это место, где ладонь нарисована. Доперечь, что сделать нужно, и дождаться спуска. Кому в голову придет, что я не отправился в дырку головой вниз навечно, а довольно мягко спустился. Совсем не факт, что сработает по второму разу. И сюда же. У них там со временем напряг. Уже похолодало, осень на носу. Собирались поработать еще пару недель, пока дожди не начались, и уходить до следующего года. А еды у меня с собой нет, воды тоже. Рюкзак у волка остался. Долго ждать нельзя, загнусь. Значит, что? Рассчитывать стоит только на себя. Идти и надеяться, что хоть куда-то выйти можно. На всякий случай стрелки на стенах рисовать. Я вытащил нож и чиркнул по стене. Мох срезался прекрасно, оставляя изъеденную поверхность, и при этом в районе моей работы засветился даже чуть ярче. В результате минутной возни оставил свои инициалы и стрелку направо, показывающую, куда собрался. «Херня, конечно», — мысленно пожал плечами, — «но пусть будет». Потом привычно повесил винтовку на плечо и зашагал в неизвестность. Выбора особого не было, никаких развилок не попадалось. Так что я неторопливо шел, заглядывая в комнаты по бокам, время от времени попадавшиеся по пути. Решеток здесь не было, но и мусора тоже. Кроме толстого слоя пыли на полу и мха на стенах, ничего не наблюдалось. Все было совершенно пусто и голо. Так я спокойно и шел, пока в одной из комнат краем глаза что-то не заметил. Прежде чем войти, тщательно осмотрел пол и потолок. Но никаких орнаментов не заметил. Я осторожно потыкал стволом тела. Хотя и так было ясно. То тварь давно сдохла и мумифицировалась. Но лапать руками как-то не тянуло. Больше всего оно было похоже на крысу. Только размером с небольшого такого медведя. Все остальное было в наличии. Длинный голый хвост, торчавший из-под оставшейся навсегда открытой пасти острые зубы и серая шерсть. Чем такое чудовище могло питаться и что ему было делать в этих бесконечных коридорах, было совершенно непонятно. Она могла лежать здесь неделю, а могла и столетие. По виду ничего не поймешь. Я тяжело встал и, выйдя в коридор, пометил комнату своими инициалами, срезая мох на стене длинными полосами. Если удастся выбраться, вполне возможно найдутся желающие поизучать очередную аномалию. Явно мутант. Пить хотелось все больше. Желание поесть отступило куда-то на задний план. Но пробовать это мне даже в голову не пришло. Снова долго топал по коридору. Один раз ненадолго задремал. Но жажда все сильнее гнала вперед. Я уже даже отдаленно не представлял, сколько времени прошло. И шел исключительно на силе воли. Потом путь преградил огромный пролом в полу. Сверху упало что-то очень тяжелое, пробивая пол. И теперь стало видно, что наверху ушел еще один параллельный коридор. Внизу, похоже, тоже. Не особенно задумываясь над своими действиями, я по свисающим обломкам какой-то арматуры осторожно перебрался этажом выше и через четверть часа бессмысленной ходьбы по такому же точно коридору наткнулся на арку в стене с хорошо знакомым отпечатком ладони. Недолго думая, я положил свою сверху. Ощутив знакомый укол тока, напрягшись, стал ждать очередного лифта. Вместо этого в глубине стены что-то щелкнуло, и в ней неожиданно открылась дверь. Не дожидаясь приглашения, я шагнул внутрь, и дверь за спиной закрылась. Это опять было маленькое помещение, закрытое со всех сторон. Но ни спуска, ни подъема не произошло. Вместо этого из отверстия под потолком раздался противный свист и вдруг заложило уши, как при перепаде давления. Прямо напротив меня открылась еще одна дверь. Я вошел в новое помещение, с нечленораздельным воплем метнулся вперед. Посредине очередной круглой комнаты находился маленький бассейнчик, вроде ванны, заполненный до краев. Я упал с животом на бортик и стал торопливо пить, пока вода не полезла назад. Только тогда немного пришел в себя и медленно сел. Первым делом машинально проверил винтовку и обнаружил, что даже в полностью невменяемом состоянии автоматически прислонил ее к бортику, а не бросил на пол. Устало сел на пол и моментально провалился в сон. Вздрогнув, я выскочил из кошмара, где за мной бегали какие-то монстры, скапывающие из клыков кровью, и упрашивали меня поделиться небольшим куском мяса из тела. Особенно они давили на отсутствие у меня желания оказать помощь их маленьким голодным деткам. Короче, натуральный идиотизм. тяжело поднялся и внимательно осмотрелся, пытаясь найти хоть что-нибудь, куда можно налить воды. Но комната была стандартно пуста, если не считать бассейна. Что интересно, воды в нем не убавилось. Огорченно вздохнув, я подобрал СВД и, направившись к арке, в очередной раз положил ладонь на рисунок. Только на этот раз ничего не произошло. Я подождал и проделал все снова. Реакции и на этот раз не последовало. Идти обратно страшно не хотелось, и я решил подождать и попробовать позже. Опять долго пил и незаметно заснул. Проснулся весь в поту и явно с температурой. С трудом дошел до двери и, не получив от нее удара током, почти довольный, вернулся на место. Во рту был страшный сушняк, и там как будто нарастало целое стадо козлов. Снова долго пил, уже понимая, что заболел. Через некоторое время услышал цоканье по полу, как будто приближалось какое-то животное, задевая его когтями. В маленькой комнате ему неоткуда было взяться незамеченному. Но я долго озирался, пытаясь сообразить, что происходит. В очередной раз очнулся и резко сел. Чем бы ни была эта болезнь, она явно прошла. Сколько прошло времени, я совершенно не представлял. В голове мелькали воспоминания о каких-то жутких глюках. И как я стрелял в каких-то врагов. Из СВД действительно стреляли. Магазин был пуст. Но в памяти не сохранилось ничего. Только ощущение страшного жара и неизвестно что говорящие потусторонние голоса. Вообще, было впечатление, что все чувства подкрутили до самой верхней планки. Смазали и улучшили. Сейчас я не испытывал никаких болей. Ничего не слышал странного, но жутко хотелось есть. Загнал в винтовку новый магазин, хотя и не очень понимал, кого здесь стоит опасаться. Я торопливо встал и вновь проверил дверь. На этот раз не было никаких проблем. Очередной тамбур, еще одна дверь, и... Я резко остановился. Прямо за дверью лежали груды белых костей, покрывая весь пол. Пройти иначе, чем не наступая на них... Было невозможно. И не надо было быть большим специалистом, чтобы понять, что большинство из них человеческие. Хотя явно попадались и звериные. Я торопливо сдернул винтовку с плеча, дослал патрон и, напряженно осматриваясь по сторонам, двинулся вперед. Нога неожиданно подвернулась на очередной кости. И не удержавшись, я упал прямо на очередную кучу. Кости с грохотом разлетелись во все стороны. И прямо перед носом я увидел плоский пенал, как для игры в домино. Быстро сев и не отрывая взгляда от коридора, где могла таиться опасность, я поспешно засунул его в карман куртки. Быстро поднялся и торопливо зашагал к двери, по-прежнему не понимая, что такое случилось со всеми этими погибшими, но страстно желая оказаться как можно дальше отсюда. Привычно хлопнув ладонью по рисунку, я настороженно продолжал следить за пустым коридором. По ногам резко ударил пол, и я с ликованием понял, что на этот раз лифт тащит меня вверх. Уже привычно уселся на пол и стал ждать, держась подальше от стены, чтобы не вылететь, как в прошлый раз. Как ни странно, ожидание было недолгим. Подъем прекратился. Дверь отворилась, и по глазам ударил свет. Так резко и неожиданно, что невольно потекли слезы. Я поспешно выскочил из лифта и изумленно уставился на окружающий пейзаж. На горизонте четко торчали горы с хорошо видным на вершинах снегом. Ничего даже близко похожего с Дуная увидеть было нельзя.